Продолжая исследовать послание к евреям, мы подошли сегодня к чрезвычайно интересной теме, которая очень близка к каждому христианину, независимо от того, в какой период жизни христианам, детям Божьим приходится жить. Несколько слов напоминания относительно того, почему было написано это послание. Люди, которые были частью церкви, некоторые из них были настоящими верующими, мы видели, некоторые, возможно, были поверхностными верующими, то есть они были верующими на словах, по традиции, но, скорее всего, внутри они не были таковыми по-настоящему. И вот вся эта группа людей, которая составляла из себя, так скажем, видимую церковь, принадлежащие люди к церкви, они переживали достаточно сложные времена. Мы уже читали в 10 главе, помните, о том, что им приходилось поношение переносить, они были зрелищем для других, расхищение имущества им пришлось пережить, и мы считаем, что они с радостью переносили или встречали это время. То есть им приходилось переживать трудности. И это, в общем, вполне естественное обстоятельство для христиан любых периодов времени и любой точки мира, где мы живем. Так вот, для того, чтобы помочь этим людям, автор этого послания фокусируется на Иисусе Христе. Он фокусируется на личности и на искупительном служении Господа Иисуса Христа для того, чтобы поднять взоры этих людей. Они стали расслабляться, некоторые стали двигаться назад в иудаизм. И он поднимает их и возвращает их назад к Иисусу Христу. Вот чем особенно дорого это послание. Большая часть его направлена к одной цели. Она превозносит чрезвычайно яркий характер личности Иисуса Христа для того, чтобы помочь людям, которые жили тогда, и каждому из нас, кто читает это послание сегодня, помочь увидеть Иисуса Христа как, во-первых, чрезвычайно яркую личность, во-вторых, абсолютно незаменимую личность в вопросе нашего спасения и наших взаимоотношений с Богом. Вот этому посвящено послание к евреям. Его большая часть, она просто нарисована, эта личность воспевается, она доносится до сознания каждого человека, который соприкасается с этим посланием. Вторая часть связана с нашей реакцией на Иисуса Христа. Если ее просто обобщить в простых словах, то можно выразить так: Иисусу Христу нужно верить. Нужно доверить Ему свою жизнь, нужно следовать за Ним независимо от наших обстоятельств, потому что Он единственный путь к Богу. Он единственный посредник между Богом и людьми, который способен привести человека в общение с Богом, то есть в истинный покой, который только у Бога. И это основной аргумент. Вместе с этим автор понимает, что существует серьезная проблема, связанная с трудностями, которые переживают христиане. Их переживали верующие, которые жили тогда. Мы уже перечисляли несколько таких трудностей. И Дух Святой знает, что христиане переживали, переживают и будут переживать трудности всегда и везде. Поэтому автор уделяет особое, специальное внимание тому, чтобы показать нам, каким образом вот этот подвиг Иисуса Христа, личность Иисуса Христа, первосвященническое служение Иисуса Христа, который соединяет нас с Богом Отцом, каким образом Он помогает нам преодолевать наши трудности. Поэтому слово, которое написано здесь, оно касается сегодня нас. Я знаю, что у каждого присутствующего здесь есть свои трудности, есть свои испытания, есть свои скорби, свои страдания. И поэтому мы сегодня, читая эти слова, по особенности близко можем их воспринимать. Посмотрите, в конце 11 главы он рисует нам картину, интересную картину. Говоря о людях веры, он говорит об одной части людей, что верою они, помните, угашали огонь, угашали силу огня, и верою они закрывали пасти львов, которые были готовы их поглотить. В это же самое время другие, написано, были побиваемы камнями, они перепиливаемы были, подвергаемы пытке, то есть вера действует и в одних, и в других. И Бог через веру дает людям силу правильно пройти эти обстоятельства и выйти из них победителями. В этом смысл 11 главы. И вот, начиная следующую, 12 главу, автор начинает с очень интересного призыва. Посмотрите первый стих. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия». Заметьте, говоря о наших трудностях, о нашем поприще, и у каждого из нас есть свое поприще. Помните, в прошлой проповеди мы подробно говорили об этом. Так вот, говоря о нашем поприще, автор призывает нас, давайте посмотрим на Иисуса Христа, потому что Он прошел впереди нас и прошел гениально, прошел победоносно, прошел правильно. И мы сегодня можем пройти наше поприще, то есть пробежать нашу вот эту дистанцию, которую нужно нам пробежать, пропахать нашу территорию. Помните, мы говорили о плуге, который пашет, для того, чтобы мы могли остаться победителями. И для этого есть только один путь. Нам нужно смотреть на начальника и совершителя веры. Мы говорили подробно, что значит начальник, то есть он автор, он от начала и до конца совершитель, прожил всю свою жизнь, полностью доверяя Отцу. И Иисус Христос – образец веры, Иисус Христос – стандарт веры, и Иисус Христос в действительности – это настоящая вера, причастниками которой мы становимся, доверяя Ему свою жизнь. Вот почему в следующем стихе автор призывает, слушайте, «помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Заметьте, друзья, жизнь безгрешного Божьего Сына Иисуса Христа, она представляла собой постоянную борьбу с грехом, который атаковал его извне. Он был безгрешен, он не грешил, он был святым, он был Богом. Но заметьте, на него обрушилась атака греховного действия не меньшая, а даже намного более сильная, чем когда-либо, как-либо дьявол атаковал кого-либо из людей. Вы помните, эти атаки выражались в самых разных формах. От дьявольского искушения, которое апеллировало к естественным физиологическим потребностям Иисуса Христа, Бога-человека, до вражды и угроз, которые длились на протяжении всей его жизни, и они достигли своего пика, помните, в поругании, в избиении, в насмешках, унижении, плевки и, в конце концов, позорная и весьма-весьма мучительная казнь. И во всем этом Иисус Христос, переживая это мощнейшее давление, Он остался победителем. Вы помните, это очень хорошо видно в искушении, которое было в пустыне. Каждый раз дьявол давит на него, и он, оказывая давление, он пытается заставить его согрешить. И Иисус Христос всегда выбирает следующее. Помните, он говорит «написано». То есть он выбирает верность Отцу, независимо от всех этих искушений. Друзья, и это была битва. Это была битва с грехом, которую Сын Божий, Бога-человек, выстоял, и Он вышел из нее победителем. Вот почему, друзья, сразу после этого призыва автор фокусируется на том, чтобы помочь своим читателям увидеть, что их жизнь, она также представляет собой своеобразную борьбу с грехом. Он понимает, что эта борьба связана с трудностями. Кстати, мы чуть позже поговорим о том, что здесь два типа трудностей, два типа борьбы с грехом, который мы переживаем, потому что у Сына Божьего не было внутреннего греха. У нас есть еще наш грех, который живет внутри нашей плоти. И есть эти греховные действия, которые толкают нас на грех, которые действуют со стороны. Так вот, для того, чтобы помочь христианам, верующим, которые жили тогда, сориентироваться в этой жизни, для того, чтобы ободрить их, для того, чтобы дать им утешение, автор приводит два аргумента. Посмотрите, пожалуйста, 4 по 6 стихи. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Он говорит о реальной битве, которую мы переживаем. И вот в этом первом аргументе, он очень краткий здесь, но чрезвычайно важный. Он говорит, что наша борьба с грехом намного менее интенсивно, чем борьба, которую победил или в которой выстоял Сын Божий, Бога-человека Иисус Христос, который прошел впереди нас. Поэтому он говорит, первое утешение или первое ободрение, он говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И дальше говорит, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Это чрезвычайно важный текст, мы дочитаем его до 11 стиха сегодня. Я бы хотел сейчас вначале остановиться на первом аргументе, очень кратко, перед тем, как мы посмотрим на второй подробнее. Первый аргумент очень краткий, он вот в этом первом, четвертом стихе, который здесь, вот первый у нас в нашей цитате, здесь очень кратко раскрывается чрезвычайно важная истина. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Как я уже сказал, что люди, которым написано послание, они вошли в полосу страданий, полосу трудностей в жизни, и он, обращаясь к ним, говорит, смотрите на Иисуса Христа, смотрите, и взирая на Него, освобождайтесь от запинающего вас греха и проходите предлежащее вам поприще, помня, что ваше страдание намного меньше, чем страдание Иисуса Христа. Кстати, здесь автор пользуется еще одним образом, взятым из мира спорта. Мы уже говорили о поприще, которое взято было из мира соревнований и противостояния разного. Здесь, скорее всего, он прибегает к образу борцов или боксеров. Греческий философ, стоик Сенека, который жил примерно в то же самое время, он писал, что настоящим атлетом может считаться только тот, кто видел свою кровь. То есть достаточно пик интенсивности должен был быть вот в этой борьбе, чтобы этот человек считался закаленным или настоящим бойцом, борцом там, или боксером. То есть, противостоя греху и его давлению извне, эти люди, написано, они еще не достигли пика борьбы. Они еще не достигли того, что не только прошел Иисус Христос, но даже вот те люди, о которых сказано в 11 главе, которых пилами перепиливали и которых камнями побивали, и которые скитались в темницах и переносили поругания и побои и так далее. То есть, скорее всего, эти люди, они уже ощущали расхищение имущества, унижение, но еще физически не страдали. Эти люди, которым было написано это послание. Таким образом, грех предстает перед нами двойной проблемой. Прежде всего, он запинает нас изнутри, мешая нам двигаться по определенному нам поприщу. Вот почему автор говорит, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, чтобы с терпением проходить. То есть мы, идя по поприщу, не имеем достаточно терпения, то есть согрешаем. Грех внутри нас побеждает нас. Есть вторая проблема здесь. Он атакует нас снаружи. Речь идет о грехах других людей, которые направлены против нас и которые вызывают в нас ответную греховную реакцию. Таким образом, наша борьба, борьба верующих людей, она заключается, во-первых, против греха, который внутри нас, тенденции разные, похоти, превозношение, самые разные греховные тенденции, которые внутри нас, плюс грехи других людей, совершаемые против нас, гонения, насмешки, поругания, они являются дьявольским инструментом, которым он добивается того же самого, негативной грешной реакции изнутри опять-таки. И вот здесь борьба. И автор призывает этих людей увидеть их жизнь как борьбу. Нам нужно понять, что жизнь – это не просто прогулка под луной. Жизнь – это действительно духовная реальность, духовная брань. И об этом написано во многих книгах Священного Писания. Почитайте послание к Ефесянам, почитайте второе послание к Коринфянам, почитайте послание к Колоссянам, и вы обнаружите, что снова и снова авторы, библейские авторы, они говорят нам о том, что мы живем в духовной реальности, и эта духовная реальность представляет собой поле боя. Ну, вот, находясь в этом поле боя, автор послания к евреям дает нам утешение. Он знает, что нам трудно. Поэтому он представляет нам утешение. Он говорит, первое, Иисус Христос пришел, прошел впереди нас, и он взял на себя основной удар. Он на передовой. Он тот, кто закрывает нас. И хотя каждый последователь Иисуса Христа становится в ту же самую, он становится соучастником той же самой борьбы, но у нас есть генерал, который идет впереди. У нас есть чемпион, у нас есть тот, кто впереди проходит и проходит победоносно. Этим он утешает. Мы часто живем иллюзорными представлениями о мире. Живя в мире, мы относимся к нему так, как будто он никогда не был испорчен грехом. Мы ожидаем постоянно справедливости, понимания, гармонии от людей, которые вокруг нас. И нам всегда кажется, если мы не сталкиваемся с этим, что-то не так, а мы пытаемся усиленно это поменять. Друзья, нам нужно ясно понять, это абсолютно бесполезная затея. Мир поражен грехом. Люди вокруг нас несправедливы, нелюбовны, не имеют мира в сердце. Я говорю не только о неверующих людях. Я говорю даже о верующих, потому что каждый верующий человек находится еще в процессе духовного возрастания. Если он настоящий, искренний, от сердца развивающийся верующий, у него все равно есть какие-то сферы, в которых он еще недостаточно преуспел. А ведь много ж не настоящих. Ведь много ж таких, о которых смотришь, и больше мертв, нежели жив. Поэтому, когда перед нами рисуется вот эта картина, нам нужно ясно понять, что нам нужно перестать ожидать, что люди вокруг нас и мир вокруг нас станут справедливыми, любвеобильными, мирными и гармоничными. Друзья, это будет только в тысячелетнем царстве и потом на небесах. До того этого не будет. Очень удивительно, меня всегда удивляет эта мысль. Посмотрите, тысячелетиями люди борются за мир и справедливость. Ради этого, об этом писали философы, создавались социальные движения самые разные, революции. Очень интересно еще одна такая вещь. Люди борются за мир с оружием в руках. Ну, кто бы там как ни боролся, философы или политики, или еще там кто-то, ну, уже пора бы, смотрите, сколько тысячелетий история сохранила. И она говорит о том, что все попытки пока до сего момента не принесли результата. Причина этого, друзья, в непонимании характера борьбы. В действительности, причина всей несправедливости, отсутствия мира, гармонии и так далее, лежит в грехе. Истинная борьба за мир и справедливость – это борьба с грехом. Причем, очень интересно, начинается эта борьба в нашем собственном сердце. Вы никогда не сможете бороться с грехом в других, не победив его в самом себе. Это отдельная тема, очень интересная, и мы поговорим о ней как-нибудь. Невозможно бороться против греха в жизни окружающих нас людей, не борясь с ним в самом себе. Более того, успех в борьбе с грехом вокруг нас прямо пропорционален нашей личной победе над грехом. Победа над грехом, она распространяется из нашего сердца в наше окружение. оказывает трансформирующий эффект на тех, кто вступает с нами в контакт. Вот почему, друзья, христиане действительно миротворцы. Они носители мира, но они правильные миротворцы, друзья мои. Это не миротворческие конференции. Это не политическая деятельность. Христиане миротворцы, потому что они стяжают мир в своем собственном сердце тогда, когда они побеждают грех. Они наполняются этим миром, и наполняясь этим миром, они распространяют мир вокруг себя. Это та борьба, о которой говорится здесь. Друзья, это та борьба, в которой вышел победителем Иисус Христос. Это та борьба, о которой сказано, вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, своего собственного греха, своих собственных греховных реакций. Именно для этого Иисус Христос пришел на землю, и участниками этой борьбы является каждый, кто становится его истинным последователем. Эта борьба напряженная, она часто жестокая и коварная, она требует сил, она требует внимания. Вот почему автор приводит один аргумент, и дальше за ним следует второй аргумент, где он фокусируется на ободрении нас или на утешении. Он приводит здесь цитату из книги «Притчи». Посмотрите, как она звучит в оригинале, в притчах. Притча 3 глава 11-12 стих. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Заметьте, первый аргумент был в том, что вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха. Второй аргумент, который им приводит здесь, он говорит, вы забыли утешение. В чем заключается это ободрение? Ободрение заключается в следующем. Если вы дитя Божие, вы находитесь под его вниманием, под его контролем, и тогда, когда и вам больно, это Божий инструмент вашего воспитания. Бог контролирует его, Бог знает, что оно есть, и он регулирует его дозу, его интенсивность. Далее автор представляет более подробное объяснение этой мысли. 7 стих 12 главы Евреям. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Заметьте, он сравнивает Божье отношение к нам с отношением земных родителей к своим детям. И автор подчеркивает преимущество и большую значимость Божьего наказания. 10 стих. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а это для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через Него доставляет мирный плод праведности». Очень интересно, друзья. В этом тексте мы видим, что автор пытается донести, как важно понять, что различные трудности и связанная с ними борьба и страдания, которые нам приходится переживать, это не просто норма для верующих людей, а более того, это важный инструмент, посредством которого Бог достигает чрезвычайно важную цель. Он помогает нам возрастать в зрелости. Он делает это для нашего воспитания. И здесь я хотел бы сделать небольшую остановочку, чтобы посмотреть на вот это слово, которое переведено здесь у нас как наказание. Посмотрите, это слово используется здесь 7 раз в этом отрывке. Вот это слово «наказание», «те наказывали нас», или вот здесь по-английски это слово переводится как «discipline», «for they disciplined us». Слово «наказание» по-русски, «дисциплина» по-английски, и оба эти слова не совсем точно все-таки передают оригинал, поэтому я решил привести вам оригинальное слово, русское слово «наказание» здесь. Пайдея, слово, которое переводится как взращивание и направление ребенка к зрелости. тренинг, наставление, дисциплинирование, включая христианское дисциплинирование и наставление. Помните, это же слово стоит в Ефесянам 6:4. «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и дальше наставлении Господнем». Вот это слово «наставление» – это вот это слово «пайдия». Кстати, от этого слова происходит русское слово «педагогика», то есть наука о воспитании, о тренинге, о взращивании детей. Джон МакАртур объясняет это слово очень хорошо. Вот как он пишет в своем комментарии. Это слово – широкий термин, указывающий на то, что родители и учителя делают, чтобы тренировать, исправлять, культивировать в детях и учить детей, чтобы помочь им развиваться и достигать зрелости, как они должны. Опять-таки, слово «наказание», оно, конечно, часть воспитания, но оно очень узкое, и поэтому нам часто тяжело увидеть истинную картину. Хотя слово «воспитание» тоже может иметь разные овертоны, но если мы в широком смысле его понимаем как тренинг, то тогда оно поможет нам ярче понять весь аргумент. Давайте еще раз прочитаем с 4 по 11 стихи, вставляю вместо слова «наказание» «воспитание». Вы увидите, какую другую картину приобретает этот текст. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение или ободрение», кстати, это слово может быть переведено двояко, «которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай воспитание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того воспитывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». То есть явно воспитание включает в себя боль. Он причиняет боль определенную, но в целях воспитания. 7 стих. «Если вы терпите воспитание или проходите воспитание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не воспитывал отец, если же остаетесь без воспитания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи воспитываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те воспитывали нас по своему произволу для немногих дней, а этот – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое воспитание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Итак, говоря о трудностях и переживаниях, встречающихся в жизни христиан, детей Божьих, автор послания к евреям объясняет, что мы можем получить ободрение, понимая, что они являются средствами, которые Бог использует для нашего воспитания. Подобно тому, как земные отцы воспитывают своих детей, научая их тренировать или тренируя их побеждать лень, разбираться, что такое хорошо, что такое плохо, учиться контролировать свое «я», свое желание. Подобно тому, как земные родители делают это, Бог делает что-то подобное с каждым, кто становится его чадом. Нам нужно это ясно понимать. Вот представьте себе, Бог мог бы, как только человек обращается к Богу, он мог бы создать где-нибудь в районе, Гавайских островов там, или где-нибудь, такое райское место, и как только человек спасен, сразу туда. И там живет абсолютно спокойно, радостно, без каких-либо проблем. Но Бог этого не делает. Или он мог бы, по крайней мере, если уж не обеспечить такую землю, обетованную где-то в абсолютно райских условиях, а он мог бы хотя бы минимизировать проблемы для каждого верующего человека. Обращен верующий человек, и сразу вокруг него просто так спускается с неба такой круг, вот, который просто защищает его, как у Супермен какой-то. Вот, просто защищает его от всех болезней, от проблем. Вот он просто живет здесь на земле. Но этого не происходит, мы видим. Этого не происходит по определенной причине. На это есть причина. Причина этого заключается в том, что Бог в своем плане запланировал боль. Запланировал борьбу. И это происходит прежде всего, потому что нам нужно воспитание. И во-вторых, это происходит для того, чтобы достичь определенной цели в нашей жизни. Мы посмотрим сейчас на две эти грани. Итак, первое – необходимость воспитания. Мы уже не раз говорили о том, что рождение свыше – это не конец, а только начало пути. С этого момента человек оживает духовно, в нем поселяется Божий Дух, который последовательно производит преображение всей его личности, доступ к престолу Божьей благодати, который открыт Иисусом Христом и его жертвой. Он делает это преображение возможным. И в послании к евреям мы уже встречали несколько раз призывы к совершенству, призывы к зрелости. 5 глава, 13 стих написано: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Заметьте, воспитаны, натренированы. «Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Автор призывает нас спешить к совершенству. В 12 главе автор говорит об этом более подробно, подчеркивая, что Бог стимулирует процесс нашего роста, воспитывая нас. Давайте еще раз 5 стих посмотрим. «Сын, не пренебрегай воспитание Господнего и не унывай, когда Он обличает тебя». Опять-таки, Он этим утешает нас, Он ободряет нас, чтобы мы смотрели на это. «Ибо Господь, кого любит, того воспитывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Если какой сын, которого бы не воспитывал отец? Если же остаетесь без воспитания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Первую причину необходимости воспитания мы видим в том, что мы являемся детьми, а точнее младенцами, когда мы рождаемся свыше, мы младенцы. Поэтому мы, младенец – это человек, полноценный, настоящий человек, но еще не выросший. Ему нужно еще многому научиться. И когда он учится, этот процесс достаточно неприятный для него. Мы можем спросить здесь у любого ребенка, который здесь есть. «Дети, скажите, пожалуйста, приятно вам, когда мама и папа воспитывают вас? Ремешка дают иногда. Иногда где-то так вот ставят такую ситуацию, где вы что-то очень сильно хотите, а они говорят: нет, тебе этого нельзя». Наверное, неприятно. Ну, вот здесь написано о том, что несмотря на то, что процесс воспитания неприятен, он плод праведности потом даст. Вы помните, когда видят такого же великовозрастного человека, который не умеет себя вести, помните, что о нем говорят? Какой невоспитанный человек. То есть необузданный. Папа и мама его не наказывали, не учили его правильно вести себя. Так вот, здесь есть сравнение. Это сравнение говорит о том, что нам тоже неприятно, когда Бог нас воспитывает. Но Он это делает для того, чтобы привести нашу жизнь к способности генерировать плод. Плод праведности. Это воспитание связано с тренировкой способности различать добро и зло, как мы уже говорили. Бог взращивает в каждом из нас способность правильно, как бы автоматически, не думая много даже, навыком правильно оценивать это добро, это зло. Причем оценивать с его точки зрения, потому что только он знает, что есть настоящее добро и что есть зло. И вот через разные обстоятельства Он воспитывает нас, тренируя в нас способность, чтобы мы могли знать, хорошо разбираться, что есть добро и что есть зло, и чтобы мы приобретали навыки поступать правильно в различных обстоятельствах и практических ситуациях жизни. Главный фактор, который мешает этому, друзья, это наша внутренняя человеческая греховность. Это наша гордыня, Это наша похоть, которые и сформировали наши действующие навыки, наши реакции, в которых мы живем сейчас. Так вот, в процессе воспитания Бог ставит нас в условия, которые требуют победы над нашими внутренними греховными тенденциями. Это возможно только в условиях какого-либо давления, какого-либо испытания. В подобных ситуациях возможно несколько вариантов действий. Первый. Испытание, создавая сложности перед нами, открывает перед нами возможность умирания для себя и победы над греховной природой. Это главная цель, которую Бог ставит перед нами. То есть, ставя нас перед трудностями, Бог создает условия для действия веры, практического упования на Него. Друзья, в жизни каждого из нас, вот вспомните, какие трудности вы сейчас переживаете. Может быть, несправедливость чью-то. Может быть, болезнь, может быть, обстоятельства складываются не в вашу пользу. Любая другая боль, трудности, испытания, которые есть сейчас. И сейчас поймите, что вот это та точка, которая допущена Богом вокруг вас. Для того, чтобы предоставить вам возможность сейчас поступать верою в Него, доверяясь Ему. Или есть другой вариант – поступать, исходя из своих собственных похотей, исходя из своей собственной плоти. Вот как было это у апостола Павла. Слушайте, 2 Коринфянам 12, глава 7 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться немощами своими, чтобы обитала во мне сила Христова. Заметьте, для апостола это состояние было связано с борьбой с его грехом. Ему угрожало превозношение, свое собственное превозношение. Он говорит, чтобы я не превозносился тем, кто я есть, тем, что Бог через меня сделал. Бог дал мне жало в плоть. То есть ситуацию, которая неприятную ситуацию, которая постоянно напоминает о себе. И она постоянно требует реакции веры. Заметьте, в этих обстоятельствах апостол выбирает путь. Он не ропщет, а смиряется, понимая, что эти скорби – результат действия Божьей любящей руки, которая проявляет о нем свою заботу, и он понимает, что Богу нужно его держать в ограничениях. Иначе он поднимется в своих глазах, он будет превозноситься чрезвычайностью положения, в котором он находится, и потеряет все. Вот это очень интересная такая грань борьбы. Или еще одна ситуация. То есть апостол Павел, он здесь победитель в этой борьбе. Еще одна ситуация. Апостол Петр и Иоанн, им запрещают проповедовать об Иисусе Христе. Угрожают их жизни, и они становятся перед выбором. Или они доверятся Богу и будут делать то, что Бог говорит, или же они пойдут на поводу своего собственного страха, своей плоти. Известно, что они выбрали здесь. Первое в данном случае. Посмотрите 27 стих. Это 5 глава Деяния апостола, 27 стих. «Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сё? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали – должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Заметьте, для того, чтобы вот эта победа совершилась, это вера, для этого нужно было давление, нужна была угроза. Без этой угрозы не было бы этого геройского поступка. И Бог допускает на нас давление, угрозы, несправедливости, разные формы борьбы, для того, чтобы дать нам возможность проявить нашу веру и победить. Точно так же. И мы можем это делать, взирая на начальника и совершителя веры, чемпиона, который прошел впереди нас. Это и есть воспитание, это и есть тренинг. То есть он ставит нас в обстоятельства давления, создает условия, в которых мы можем становиться сильнее, практикуя наше доверие. Но здесь есть еще одна грань воспитания. В определенных обстоятельствах мы проигрываем. Мы оказываемся пораженными. И это тоже часть Божьего воспитания. Посмотрите, конец 5 стиха, да, кажется, это конец 5 стиха. «Сын мой, не пренебрегай воспитание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». Слово «обличает» тоже очень интересное слово. Оно переводится как «осветить», «вскрыть», «доказать вину», «убедить», «обличить» и «исправить». То есть не всегда дети Божии, попав в трудные обстоятельства, побеждают. Часто они, наоборот, проигрывают, и эти обстоятельства также допускаются Богом для того, чтобы вскрыть нам нашу реальность, показать нашу нужду. Так было с апостолом Петром. Вы помните, несмотря на то, что у него был огромный прогресс, он мог стать перед Синедрионом. Это власть, власть Иерусалима, которая может его предать смерти. Они только что Христа распяли. Он стоит перед Синедрионом, он абсолютно смело доверяет Богу и говорит, должно повиноваться Богу, нежели людям. И он побеждает. Проходит немножко времени, и Бог ставит его в другие обстоятельства, которые требуют его веры в другой сфере жизни. И мы обнаруживаем, что вот там у него еще нет достаточно веры. Помните, целый ряд обстоятельств, которые были связаны с тем, чтобы научить апостола Петра воспринимать язычников так же братьями и сестрами, как и обращенных из иудеев. И Петр понимает, и Богу нужно было помнить, это же видение специальное послать, и там всякие разные нечистые животные, и он говорит, я вообще никогда к нечистому не прикасался, он говорит, нет, ты должен это делать. И потом приходят из дома Корнилия, и говорят, нам ангел сказал, позовите Петра, и он идет туда, и там с ними общается, и видит, что они точно обратились к Богу, и приходит назад в Иерусалим, и объясняет всем апостолам, и говорит, смотрите, точно верующие, точно наши братья и сестры. Казалось бы, уже так много Бог сделал его в его ситуации. Но вот возникает, проходит немножечко времени, этот герой Петр, который не боялся сказать Синедриону, попадает в Антиохию в обстоятельства, когда он пришел, и он был там один пока из Иерусалима, здесь эти братья из язычников обращенные, а для еврея самое тяжелое было сесть за один стол с язычником. Самое тяжелое. Они просто не могли, это столетиями абсолютно недопустимое было. И он там ел с ними, и радовался, и братья, и сестры. И вдруг здесь приходит группа иудеев из Иерусалима. И Петр, помните, стал лицемерить, стал таиться, стал, ну как-то так, ну вы уже там, ну начинайте там без меня. Ну я сейчас приду. Возможно, я так представляю что-то. Как-то так мягко избежать, чтобы и вот и не сесть за один стол с язычниками. Слушайте, что происходит. Галатам 2 глава 11 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». Заметьте, Синедриона не боится, а обрезанных боится. Я как-то слышал от одного человека, он был когда-то до обращения своего руководителем отдела по борьбе с организованной преступностью, вот, а потом, значит, ну, Бог призвал его, изменил, он стал верующим, и там через время стал служителем, и там была небольшая сравнительная церковь, и там вот на членских собраниях из него веревки вили. Вот, и я спрашиваю, ну как же так, этот человек, который с организованной преступностью мог разобраться, а вот здесь он говорит, ну это не организованно. Вот такая ситуация, в которую попал апостол Петр. Он с явным врагом мог ясно, а здесь вот членское собрание пришло, иудейское. И смотрите, что Бог допускает в жизни этого человека. Он вскрывает его слабость. Он обличает его. Петр здесь проиграл. Но Бог это допустил из любви. Он обличает. Вот почему не унывай, когда Он обличает тебя, написано. Он вскрывает наши проблемы, допуская нам провалы в жизни. И Он делает это из любви. Конечно же, это неприятно. Любая дисциплина, воспитание, наказание или обличение связаны с неудобствами и болью. Не желая причинять нам боль, Бог, тем не менее, вынужден воспитывать нас, обличать нас, потому что это единственный путь, как привести нас к зрелости. Посмотрите еще раз 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того воспитывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Вы знаете, это сегодня мы живем в такой век, когда наказание и воспитание, они как-то забываются в обществе. Но то, что мы читаем в Ветхом Завете и в Новом Завете, это была абсолютная обязанность родителей – воспитывать детей. И это воспитание включало в себе причинение боли. Потому что это единственный инструмент на определенном этапе, который ребенок понимает. Заметьте, он не просто бьет для того, чтобы просто бить. Нет, он причиняет ему боль, чтобы выработать у него рефлекс, чтобы ребенок не причинил себе большей боли. То есть отец, любя ребенка, причиняет ему боль. Дети, послушайте меня внимательно. Когда вас наказывают родители, они делают то, что говорит Бог. И, возможно, вам больно. Возможно, неприятно, потому что что-то они не дают вам то, что вы хотели бы. Но поймите, пожалуйста, это чрезвычайно важно для вас самих. Так написано. Главная цель воспитания Божьего – это наше исправление. Бог сделал все. Здесь, кстати, очень важно понять. Бог никогда не наказывает нас с целью воздать нам за наш грех. За наш грех мы никогда не отстрадаем. Любой самый маленький грех мы не сможем отстрадать. За наши грехи Бог наказал Сына Своего Иисуса Христа. Он не бьет нас. «Ах, ты такой, сейчас я тебе всыплю». Когда Бог причиняет нам боль, бьет же всякого сына, которого принимает, Он это делает только с целью исправления. Воздаяние уже было. За каждый наш грех Иисус Христос понес боль. Воздаяние уже было. Трудные обстоятельства, которые возникают в результате наших грехов, они связаны с необходимостью научить нас их побеждать. Вот посмотрите, как пишет Давид о том времени, когда он находился в грехе. Псалом 31, 3 стих. «Когда я молчал», то есть не каялся, «обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». То есть, заметьте, Давид, он Божье дитё. Но он находится во грехе, и поэтому рука Божья над ним тяготит. Это дисциплина, это воспитание – создает ему трудности. Он говорит, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, кости мои обветшали. Это Бог из любви делает. Почему? Чтобы помочь Давиду освободиться от его греха. Божья рука обязательно будет тяготеть над его детьми, которые находятся во грехе. В 8 стихе автор подчеркивает еще одну грань. Если раньше он говорил о том, что трудности и страдания в жизни Божьих детей естественны, потому что с ними связан процесс борьбы с грехом, то здесь он добавляет еще одну важную деталь. Друзья, отсутствие борьбы может быть свидетельством того, что человек в действительности не является детем Божьим. 7 стих. «Если вы терпите воспитание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не воспитывал отец, если же остаетесь без воспитания, которое всем общее, заметьте, все соучастники, все дети Божьи. Дети, знайте, пожалуйста, вам, конечно, очень не хочется, чтобы родители вас воспитывали, но знайте, что это признак, что вы действительно их дети. Если бы вы были не их детьми, то, конечно, им все равно, они тогда не будут вас воспитывать. Но здесь написано, если же вы остаетесь без воспитания, которое всем общее, то вы незаконные дети, вы не принадлежите этим родителям. Божье воспитание, воспитание обязательно составляющей жизни всех его настоящих детей. Помните, Бог воспитывал даже самых выдающихся детей своих, Авраама. Моисея, мы читаем, Бог воспитывает. Давида воспитывает. Более того, даже об Иисусе Христе сказано, что он страданиями навык послушанию. Здесь же в послании к Евреям, 5 глава 8 стих. То есть все те, кто не испытает борьбы с грехом, не испытывает борьбы с грехом или в самих себе, или со стороны пораженного грехом мира, это незаконные дети, это не настоящие верующие. Все верующие испытывают эту борьбу. Итак, подведем итог этой первой части. Бог допускает различные трудности и испытания в нашей жизни в целях воспитания, чтобы научить нас побеждать в борьбе с нашим самым серьезным врагом, с нашим грехом. Вы еще не до крови сражались против греха и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай воспитание Господне. И второе. Несколько слов о цели воспитания. Мы видим, это раскрывается с 9 по 11 стихи, и мы кратко очень посмотрим на это. Притом, если мы, будучи воспитываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те воспитывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое воспитание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Три цели здесь есть. Я их подчеркну. Эти три цели, чтобы мы могли их увидеть сразу. Первая цель – достичь покорности Отцу. Второе – посредством покорности генерировать святость или сделать нас соучастниками Божьей святости. И третье – принести мирный плод праведности в нашей жизни. Давайте кратко посмотрим на каждое. Первое – покорность Отцу. Притом, если мы, будучи воспитанными плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Друзья, непокорность – самый первый барьер для Божьего действия в нашей жизни. Это самая главная проблема, с которой началось грехопадение и все то, что вся катастрофа греха. Это самая начальная точка, над которой Бог работает с самого начала. Вот почему Бог повелевает родителям. Помните, что повелевает родителям? Повелевает им, чтобы они воспитывали их в учении и наставлении Господнем, то есть, чтобы они воспитывали детей в послушании, послушными. А что он повелевает детям? Он повелевает детям быть послушными. Это очень ясная причина. Причина заключается в том, что родители уже взрослые, и они знают, как жить. А ребеночек еще маленький, и он не знает правильно, как жить. Все, что у него есть, его похоть и его я. И поэтому Бог дает родителей, и Он говорит, дети, повинуйтесь родителям. Потому что они помогут вам правильно сформироваться. Вот почему первая цель, которую Бог достигает в нашей жизни, самое главное, Он достигает нас покорности. Друзья, в любых обстоятельствах, в которых вы находитесь сейчас, помните, пожалуйста, самая первая ваша реакция, которую нужно искать, это покорность Богу. Определите ту точку, в которой вы можете быть покорными Богу, каким образом вы можете быть покорными Богу, и ищите ее. Очень часто мы попадаем в обстоятельства, в которых мы не все понимаем. И мы часто фокусируемся, прежде всего, на том, чтобы пытаться понять. Так вот, нам нужно ясно усвоить, что прежде всего покорность Богу, а потом понимание. Это очень хорошо проиллюстрировано в жизни Иова. Он не понимал, что происходит. Друзья, которые собрались вокруг, тоже не понимают, что происходит. Жена, которая была рядом с ним, она говорит, да ты возмутись против Бога. Как это он тебе не объяснил, что здесь происходит? Но вы помните, Иов выбрал единственно правильную реакцию. Помните, он говорит, я полагаю перст мой на уста. Иов покорился Богу. И эта покорность привела его к победе. Это первая цель. Автор подчеркивает, он говорит, мы должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Друзья, покорность Богу – главнейшее условие для настоящей жизни. Без нее настоящая жизнь невозможна. Второе – участие в святости. Это вторая цель Божьего воспитания. Это наше освящение. То есть Он ставит нас в определенные условия для того, чтобы побудить нас к покорности Ему. И находясь в этом состоянии покорности, мы можем уподобляться Ему, мы можем становиться соучастниками Его святости. Заметьте, что Он говорит. Притом, если мы, будучи воспитываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те воспитывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы иметь нам участие в святости Его. Заметьте, родители воспитывают детей, чтобы они смогли хорошо прожить жизнь здесь. Бог воспитывает нас, чтобы мы могли вечность хорошо провести. Вот здесь этот контраст. Каким образом Он это делает? Друзья, святость – это абсолютная отделенность от греха. По-настоящему свят только Бог. Человек не может быть свят, как бы кто ни говорил о том, что святой такой-то или святой такой-то. Только Бог отделен от греха. Человек не может быть свят. Но Бог, благодаря Иисусу Христу и Его Голгофской жертве, дает нам возможность стать соучастниками Его святости через Иисуса Христа. Вот почему Он работает над нами тщательно, для того, чтобы освящать нас. Вот почему Иисус молится, Иоанна 17:17, об учениках Своих говорит: «Освяти их истиной Твоею, Слово Твое есть истина». Вот почему апостол Петр пишет, цитируя книгу Левит, 1 Петра 1:14, «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Вот почему апостол Павел пишет об этом же Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Заметьте, что автор послания к евреям подчеркивает, что наша причастность к святости Божией через Иисуса Христа является наивысшей пользой для души. Давайте еще раз посмотрим 10 стих. «Те воспитывали нас по своему произволу для немногих дней, а это для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Мы все живем, ища пользу. Для некоторых польза – это деньги, чтобы мы могли жить и генерировать какие-то деньги, или имущество, или карьера, или положение в обществе, или что угодно другое. Но у Бога польза совершенно ином. Он видит пользу в святости. Он видит пользу в нашей причастности к Его святости. Ради этого Он и дисциплинирует нас. К этому и ведет Его воспитание. Итак, первая цель Божьего воспитания, которую Он осуществляет в нас посредством испытаний и трудностей, это покорность Отцу. Покорность ведет к участию в Божьей святости. Святость, в свою очередь, тоже дает плод. Посмотрите, как Он называет здесь его. Он называет его плодом праведности и мира. 11 стих. «Всякое воспитание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Вы помните, мы уже говорили об этом сочетании. Праведность и мир. Это то, что Бог дает нам. Праведностью и миром обладает Его личность. И мы начинали сегодняшнюю проповедь с того, что мы говорили, что в мире люди пытаются достичь справедливости, любви, гармонии и мира разными способами и не могут. И вот здесь Он объясняет, как же Он приходит, когда мы находимся в трудных обстоятельствах. И когда в этих обстоятельствах мы избираем покорность Богу. И когда благодаря этому мы становимся сопричастниками Его святости, то сердце наше наполнится праведностью и миром, которую праведность несет. Это Божья цель. В этом смысл Его воспитания. Я хочу закончить словами апостола Павла, которое записано во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 17 стиха. Здесь он говорит примерно то же самое, о чем мы в этом большом отрывке сегодня читали, но несколько другими, очень краткими словами. Послушайте 17 стих. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Мы будем молиться сейчас, друзья.